На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 17 марта, в Тбилиси 21, в Цханвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский президент Саломе Зурабишвили на прошедшей неделе посетила с визитом Армению, и явно визит вышел за рамки своего формального представительского характера, считают политологи. Шалинский городской суд завтра вынесет приговор правозащитнику Аюбу Титиеву. Приговор предсказуем. Ингушская власть как катализатор всплеска политической активности оппозиции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Евросоюз и Соединенные Штаты в связи с пятой годовщиной аннексии России и Крыма выступают с заявлениями, в которых подтверждают непризнание аннексии и уважение территориальной целостности Украины. В декларации, которую от имени ЕС опубликовала глава его внешнеполитического ведомства Федерико Могерини, говорится, что аннексия является прямым вызовом международной безопасности, а ЕС будет продолжать свою политику непризнания аннексии Крыма, в том числе посредством санкций. В декларации также содержится осуждение захвата России украинских военных кораблей и моряков в ноябре прошлого года, а также сооружение Крымского моста без согласия Украины. ЕС напоминает и о нарушении прав человека на Крымском полуострове, в том числе преследовании крымских татар. В декларации содержится призыв освободить Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Владимира Балуха и других политзаключенных, задержанных или осужденных в Крыму. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Паладино, в свою очередь, назвал референдум 16 марта 2014 года о присоединении Крыма к России фарсом, проведенным под дулами пистолетов. В Крыму российские власти организовали широкое празднование пятой годовщины аннексии, которую в России называют воссоединением. В Симферополе и других городах прошли шествия. Завтра, как ожидается, Крым посетит президент России Владимир Путин. По некоторым сообщениям, он уже на полуострове. 16 марта 2014 года в украинском Крыму, который к тому моменту взяли под контроль российские военные, прошел референдум по вопросу о воссоединении с Россией. 18 марта Путин объявил, что в соответствии с результатами голосования Россия принимает Крым и Севастополь в свой состав. Полуостровом 5 лет руководит российская администрация. Украина считает эти события аннексией и оккупацией. Подавляющее большинство стран мира не признает аннексию, а США, ЕС и ряд других стран ввели против России санкции. В столице Сербии, Белграде, участники акции протеста у резиденции президента страны заблокировали входы в здание и окружили его со всех сторон. Вучич обвинил своих политических противников в применении насилия и беспорядках. Лидеров протеста Бошко Обрадовича из националистической партии «Двери» и Драгана Джиласа, бывшего мэра Белграда, он назвал фашистами и коррупционерами. Он также назвал недопустимым покушение на свободу прессы. Именно предвзятость государственного телевидения, как утверждают участники акции протеста, привела их к попытке штурма здания телерадиокомпании. Предоставление им эфира – одно из требований сторонников оппозиции. Массовые акции против Вучича, которого обвиняют в коррупции и авторитаризме, проходят в Белграде по субботам уже несколько месяцев. Их организует широкая коалиция оппозиционных партий и общественных активистов. Корпорация Facebook заявляет, что только в первые 24 часа после нападений на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч удалила более 1,5 миллиона видеозаписей стрельбы. Об этом заявила представитель Facebook в Новой Зеландии Мия Герлик. По ее словам, удаляются и отредактированные версии видео, в которых отсутствуют непосредственно кадры стрельбы по людям. Совершивший нападение Брентон Тарант вел его прямую трансляцию в Facebook. В первые часы после теракта 17-минутное полное видео или его фрагменты широко разошлись по социальным сетям. Его, несмотря на призывы полиции не делать этого, использовал и ряд СМИ, прежде всего австралийских. Корпорацию Facebook подвергли критике за то, что она, вопреки своим собственным правилам, не заблокировала трансляцию и недостаточно активно, по мнению критиков, препятствовала распространению видео. Число жертв нападения на мечети, которое власти признали терактом, накануне возросло до 50. В больницах остаются несколько десятков пострадавших, из них 12 в крайне тяжелом состоянии. Накануне 16 марта Таранту, 28-летнему гражданину Австралии, называющему себя белым националистом, в суде были предъявлены обвинения в убийстве. Он заключен под стражу. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее канцелярия получила так называемый манифест Таранта, в котором тот описывает мотивы своего поступка за 9 минут до теракта по электронной почте. В письме не говорилось, когда и где будет совершен теракт. Манифест был разослан по примерно 30 адресам. Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный Соединенными Штатами и рядом других стран легитимным исполняющим обязанности президента страны, заявил, что начал турне по стране, чтобы заручиться масштабной поддержкой в регионах по борьбе за отстранение от власти президента Николаса Мадуро. Выступая в городе Валенсия, Гуайдо заявил о новой фазе борьбы, назвав ее «Операцией Свобода». Он намерен посетить множество населенных пунктов. Турне Гуайдо должно завершиться в Каракасе, масштабной акцией протеста, в ходе которой Гуайдо пообещал потребовать от Мадуро вернуть народу власть и освободить президентский дворец. Сторонники Мадуро считают, что попытки оппозиции свергнуть президента провалились. Глава парламента объявил себя временным президентом почти 2 месяца назад. Однако с тех пор к нему так и не перешла реальная власть. Она остается в руках у Мадуро, которого поддерживают Россия, Куба и Китай. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в воскресенье сообщил, что на 19 марта в Риме намечены его консультации с Элиотом Абрамсом, спецпредставителем США по Венесуэле. Это первый подобный контакт с начала кризиса. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Ереван у грузинских СМИ вызвал двойной интерес. Во-первых, совсем недавно президент гостила в Баку и сделала там заявления, которые не остались без внимания в Армении. Во-вторых, были предположения, что в президентской делегации может не оказаться министр юстиции Теиц Лукиани. Накануне она не исключила, что может оставить должность. Однако главный юрист пост сохранила, поэтому вошла в состав делегации. За визитом грузинского президента в Армению следила Мзия Парисишвили.
Кто будет сопровождать в поездке в Ереван президента Саломе Зурабишвили, а точнее, будет ли в делегации министр юстиции Теодзе Лукиани, этот вопрос вызвал особый интерес грузинских СМИ. Накануне Теодзе Лукиани сообщила, что может уйти в отставку, если в правительстве не разделят ее позицию по неизвестному до сих пор вопросу. И хотя конфликт разрешился, и вчера же Теодзе Лукиани, а вслед за ней премьер-министр Мамука Бахтадзе сообщили, что тема закрыта, многие все же предполагали, что министра может не оказаться в президентской делегации. Но этого не произошло. Министр Лукьяни стояла рядом с президентом Саломе Зурабишвили во время ее официальной встречи с президентом Армении Арменом Саркисян. Побеседовав за закрытыми дверями, президенты сделали для прессы совместное заявление. Саломе Зурабишвили сообщила, что настало время для двух дружественных государств наконец-то возобновить работу над делимитацией их границы. Но больше внимания глава грузинского государства уделила следующим вопросам. Необходимо, чтобы между нашими двумя странами было сильное сотрудничество в сфере экономики. Мы говорили о многих отраслях. Это не только туризм, легче и проще всего, но и новейшие технологии, энергетика и те транспортные инфраструктуры, которые могут продвигаться в направлении Армении. Очень большие планы также совместно с Евросоюзом и не только с ним. Зурабишвили пригласила армянского коллегу на конференцию, приуроченную к десятилетию Восточного партнерства Евросоюза. Мероприятие состоится летом в Батуми. На него же глава грузинского государства пригласила и азербайджанского коллегу Илхама Алиева, когда она гостила в Баку 2 недели назад. Президент Армении Армен Саркисян принял приглашение грузинской коллеги. Вместе с тем, как сообщают армянские СМИ, не обошел вниманием и другие заявления, сделанные Зурабишвили в Баку.
«С моей грузинской коллегой мы были едины во мнении, что конфликты не идентичны и, следовательно, не идентичны пути их решений. По моему мнению, решение нужно искать исключительно мирными путями на основе международного права и норм, а в случае с Арцахом – право на самоопределение».
Цитирует слова президента Армении Российско-армянское информационное агентство. В пресс-релизе администрации президента Грузии эти слова президента Саркисяна не упомянуты. Дом обращается внимание на то, что глава армянского государства отметил важность грузино-армянских отношений и говорится о том, что у этих двух государств есть большой потенциал их развития. На то, что за закрытыми дверями президенты двух стран затронули вопрос Нагорного Карабаха и других конфликтных регионов, указывают и слова Саломы Зурабишвили, приведенные в пресс-релизе администрации. Грузия признает территориальную целостность государств и их границы, признанные международным правом. К тому же Грузия выражает готовность по вопросу поддержки урегулирования конфликта мирным путем, сообщается в пресс-релизе. Примечательно, что после встречи президента Зурабишвили с премьер-министром Николом Пашиняном лидеры государств не стали общаться с журналистами, а на странице грузинского президента в Facebook появился следующий пост. «Мы с Николом Пашиняном рассмотрели потенциал двухсторонних экономических отношений, который еще больше увеличился после того, как Грузия заключила договоры о свободной торговле с Евросоюзом и Китаем. Верю, что вместе мы сможем больше, чем по отдельности». Стороны говорили о важности углубления культурных связей и сохранения культурного наследия каждого народа. Визит президента Грузии в Армению завершится завтра, 14 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Армению явно вышел за рамки своего формального представительского характера. Саломе Зурабишвили сделала на своих ереванских встречах ряд довольно решительных с точки зрения дипломатии заявлений, прежде всего на тему региональных конфликтов, участниками которых остаются и Тбилиси, и Ереван. Об итогах этого визита, об особенностях отношений оппозиции Тбилиси и о том, как ее восприняли в Ереване, мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с гостем недели, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Армению при нынешнем статусе президента Грузии, в общем, не является вроде бы событием всемирно-исторического значения. Тем не менее, было приковано довольно много внимания к этому визиту. Почему и что мы сейчас можем сказать о реальном значении этих встреч?
Ну, всемирно-историческое значение, конечно, вряд ли имел этот визит, но это так называемый ознакомительный визит. Саломе Зурабишвили посетила первым визитом своим, значит, Баку, что, в общем, абсолютно понятно. Баку, ну, Баку и Анкара, они являются основными партнерами Турции в торгово-экономической сфере. Это страна, которая важна для Грузии, Азербайджана, я имею в виду. Первый ее визит был в Баку. В силу специфики региона и такой связанности проблематики внутри региона, посетить Баку и не посетить Ереван было бы, так сказать, ну, мягко говоря, не очень вежливо. Я думаю, что будет еще визит в Турцию. Что касается повестки визита, ну, президент Грузии по конституции Грузии, в общем, не очень много полномочий. Визит этот был визитом таким, который, ну, должен был быть. В основном она встречалась с президентом Армении, у которого формально полномочий не больше, чем у нее. Это был такой представительский визит. Что касается внимания, которое привлекло, ну, в общем, для Армении Грузия одна из важных стран, это непосредственный сосед, это страна, через которую проходит примерно 70% армянского торгового обмена. Это страна, в которую идет из Армении экспорт, и довольно приличный по армянским масштабам. Да, это страна, в которую из Грузии, ну, из Грузии в Армении идет, ну, и так далее. То есть это, ну, в общем, соседи. Привлекли внимание также некоторые заявления, которые были сделаны во время этого визита. Но сказать, что результат, ну, вот говорилось о том, что должна быть наконец проведена делимитация границы, которая до сих пор не проведена. Ну, были сказаны все нужные слова.
То есть правильно понимаю, что мы имеем дело с некой инвентаризацией тех проблем и вообще вопросов, которые существуют между Грузией и Арменией, и, в общем, просто это было сделано в достаточно, ну, скажем так, выразительной форме.
Даже не так. Инвентаризацией проблем занимаются премьер-министры. Настоящими серьезными проблемами, которые есть между этими государствами, которые надо решать, это делается в перманентном режиме, по этому поводу есть постоянные контакты, и это делается, конечно, на уровне реальных глав государств, а именно премьер-министров двух стран.
Между Грузией и Арменией существуют такие вечные проблемы, такие неисправимые, как погода, и есть какие-то текущие проблемы, текущие сложности. Госпожа Зурабишвили по первой части, в общем, прошлась. Был опять поднят вопрос церкви, то есть то, что решить вроде бы невозможно. Что говорилось по той части, которая, в общем, все-таки более-менее динамична и подвластна каким-то политическим инструментам?
На самом деле отношения Армении и Грузии — это чрезвычайно интересный пример. Таких примеров в мире не очень много. Армению и Грузию практически все годы независимости и той, и другой стран, то есть уже почти 30 лет. В общем, почти все внешнее разрывает по разные стороны баррикад. Разные ориентационные модели. Грузия позиционирует себя как страна практически однозначно прозападная, и в то же время Армения позиционирует себя как страна комплементарная, то есть многовекторная политика. Да? В Грузии свои конфликты, так сказать, этнополитические. У Армении есть Карабахский конфликт. Грузия по этому поводу испытывает некоторую настороженность, потому что ситуация обратная. Отношения с Россией у Армении достаточно благожелательные, у Грузии просто нет дипломатических отношений с Россией. Более того, по историческим меркам не так давно, всего 10 лет назад, Грузия пережила войну с Россией и так далее. И вот на этом фоне у Армении и Грузии всегда могли находить возможности для того, чтобы отношения между ними были достаточно благопристойными, более того, достаточно благополучными. Проблемы, которые действительно есть между соседями, и тут дело не только в делимитации границ, в Грузии есть армянское меньшинство и немаленькое, есть проблемы, связанные с имуществом церковным, много всякого, да, с образованием и так далее, но всегда удавалось острые углы обходить, всегда удавалось сохранять достаточно приличные взаимоотношения, и это, кстати, показал и этот визит тоже. Там были разговоры о демаркации и делимитации границ, как я уже сказал, там были разговоры о торговле, об энергетическом обмене, об использовании друг друга в различного рода экономических форматах. Есть торговля, которая между Ираном и Грузией проходит, проходит через Армению, потому что Армения лежит между Ираном и Грузией. Ну, во-первых, все эти проблемы, ну, скажем так, не центральные для региона, а в то же время, ну, президентом обойти эти проблемы тоже невозможно. С другой стороны, есть проблемы сотрудничества, например, в области, в сфере энергетики и транспорта, и это серьезные проблемы, да, потому что там возникают проблемы иногда буквально в связи с географией. Верхний Ларс, пропускной пункт, который по географическим природным причинам, он время от времени закрывается. Энергетические проблемы, которые требуют некоторых инвестиций, проблема взаимодействия в разных экономических пространствах. Да, Грузия может использовать Армению каким-то образом для взаимодействия в Евразес. Армения может использовать Грузию просто географически для того, чтобы на европейский рынок проникать. Это просто иначе невозможно. Батуми и Поти являются, ну, в таком переносном смысле, и армянскими портами тоже. Если идти в Европу, то через эти порты надо идти. Возникают проблемы, которые касаются вот этого транспортного сообщения, но это, наверное, все-таки не уровень президента, это более-менее в рабочем порядке решение.
То есть мы можем предположить, что статус Саломы Зурабишвили, он, в общем, достаточно удобен, чтобы передать какие-то сигналы, что, собственно говоря, госпожа Зурабишвили и сделала в ходе этой поездки?
Вне всякого сомнения, да. Как раз-таки это очень хорошую вы нашли формулировку, да, вот статус президент в случае Грузии и случае Армении, но в случае Грузии особенно. Кроме того, что госпожа Зурабишвили, ну, формально как раз имеет эти полномочия, полномочия представительские. Кроме того, в силу своей личности и своей биографии, и своего бэкграунда как дипломата, причем дипломата и французского тоже, она осуществляет эти представительские функции не только формально, но и, ну, даже в силу личной биографии. Посему, да, я думаю, что такого рода возможности могут быть использованы.
Но тем интереснее некоторые ее высказывания, которые она сделала в ходе этой поездки. Я хотел бы вернуться в связи с этим к началу нашего разговора о предпочтениях Грузии. Потому что Грузия довольно привычно говорит о том, что она вынуждена и обязана занимать некую равноудаленную позицию в регионе. Но, как вы сами сказали, не очень понятно, как ей это делать, поскольку все ее основные интересы лежат все-таки в плоскости отношений Тбилиси и Баку, а не Тбилиси и Ереван, которые строятся, как бы это сказать, по остаточному принципу. Я не припомню, чтобы грузинский лидер в ходе официального визита столь откровенно высказывал свои претензии к армянской стороне на фоне того, что было как так комплиментарно формулировалось в ходе бакинского визита.
Да, тут, очевидно, сыграла роль и личность госпожи Зурабишвили, и то, что она, ну, вот, чувствует себя в своих высказываниях довольно свободно. Это не первый раз происходит. Обычно такие вещи не говорятся, ну, или говорятся не в таком формате, не в таком месте, скажем, не во время официальных визитов. Речь идет о заявлениях, которые были сделаны фактически о Нагорно-Карабахской проблеме. Все очень понятно. Позиция Грузии, она совершенно определена, потому что у Грузии есть проблемы, связанные с регионами, которые она считает своей и на которую ее власть при этом не распространяет. Имеется в виду Абхазия и Южная Осетия. Значит, похожая ситуация с Азербайджаном и НКР, и поэтому такого рода слова в Грузии, в общем, не очень редко говорятся. Другое дело, что они обычно говорятся не в Армении. Таким образом эта ситуация улаживается, она таким образом улаживается или там обходится уже, опять-таки, порядка 30 лет. И это было сказано президентом Армении уже и не вызвало противодействия прямо в Ереване. Да, это происходило. О том, что эти конфликты нельзя сравнивать. Вот эта вот формулировка, что они разные, что у них по-разному строится отношение стран к Карабахскому конфликту и к осетинскому и абхазскому конфликту. Даже неважно, насколько это так, насколько не так, это в разных сферах и так, и не так. Да? Но то, что такая формулировка позволяет превращать ситуацию в то, что называется вот знаменитой фразой из фильма «Ничего личного, дескать, да, nothing personal», она позволяет из этой ситуации выходить. То есть Нагорно-Карабахский конфликт и, с одной стороны, и абхазский, и юго-осетинский конфликт не нужно сравнивать, говорят армянские чиновники. Армения не признает Абхазию и Южную Осетию как независимое государство. Процесс в рамках ОБСЕ, Минской группы ОБСЕ вокруг Карабаха продолжает идти. Грузия является частью одной из стран-членов ОБСЕ. И в этом смысле из этой ситуации можно вот таким вот дипломатически вежливым путем ее избегать.
Как отнеслись в Армении к подобному рода заявлениям? Вызвало ли это раздражение, недовольство? Ведь отношения Грузии и Армении, кроме того, что вы говорили о взаимной способности все улаживать, они, в общем, пропитаны некой традиционной настороженностью.
Ну, не нужно было бы ничего улаживать, если бы не было настороженности. Конечно же, проблемы существуют, они довольно время от времени упоминаются, какое-то раздражение и в Тбилиси, и в Ереване есть, но я говорю о том, что, слава богу, существует уже доработанная традиция, чтобы эти проблемы не переводить в какой-то уже очень серьезный формат, в какой-то ступор, а каким-то образом пытаться их разрешать. Какое было в Армении отношение? Разное было отношение, по-разному. Ну, конечно, в прессе писали, было выступление, интервью. Спикер парламента господин Мирзоян сказал, что озадачен некоторыми формулировками, которые прозвучали из уст господина Зурабишвили. Я бы не сказал, что очень много внимания было обращено в прессе. Мне кажется, что сюжет был так вот сыгран довольно проходным образом, потому что в общем все в Армении понимают, с одной стороны, формат армяно-грузинских взаимоотношения и проблематику, которая там есть. С другой стороны, полномочия госпожи Зурабишвили.
Может ли это означать, что Тбилиси каким-то образом действительно может изменить свое позиционирование в регионе?
Я не думаю. Это просто не в интересах Тбилиси. Тут ведь это ведь не случайность. То, что Армения и Грузия находят такие возможности для того, чтобы взаимодействовать на протяжении столь долгих лет, это не потому, что они такие добрые или такие умные, или такие, я не знаю, толерантные, милосердные. Это продиктовано ситуацией. В общем, риски довольно серьезные. Портить друг с другом отношения не нужно ни той, ни другой стороне. Некоторая важность сохранения в регионе того баланса, который есть, конечно же, понимают и в Тбилиси, и в Ереване, и даже в Баку, и даже в Москве, и так далее, даже в Анкаре, и так далее. Я не думаю, что такого рода вещи могут быть нарушены в результате любых слов, которые были сказаны в какой-то момент, кем угодно. И нет, я думаю, что будет все оставаться примерно так, как оно есть, то есть возникающие проблемы будут пытаться разрешить.
Это был гость недели Александр Искандарян. Визит Саламе Зурабишвили в Ереван с ним обсуждал мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. Массовые нарушения прав человека на разделительных линиях. Зона колючей проволоки. Так называется новое исследование Центра по правам человека. Его презентация прошла в Тбилиси в понедельник, 11 марта. Наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская с подробностями.
Во время работы над исследованием его авторы побывали в 27 селах, расположенных в непосредственной близости к разделительным линиям с Абхазией и Южной Осетией. В основу отчета, собственно, и легли истории, рассказанные этими людьми. По утверждению некоторых из них, задержания периодически производятся на контролируемой Грузией территории.
По ту сторону мы не можем пасти скот, поэтому занимаемся этим здесь, на нашей площади. Он как увидел меня, нас с сыном забрали. Направили на нас автомат и повели выше, к селу. Оттуда на машине повезли в штаб. Там сказали, что, мол, мы нарушили границу. Потом отвезли в Цхинвали, там судили. Мой двоюродный брат заплатил за меня, он осетин, там живет. И на второй день меня отпустили. Я был там всего одну ночь, но она тянулась как целый век. Нас не били. Все грузины были. Позже только одного осетина привели. Когда меня вели, всего два человека было, а к утру нас было уже 7-8 человек. На суде меня признали виновным. Я сказал, что не переходил границу, но наше слово там силы не имеет.
Сказал авторам исследования человек, проживающий вблизи разделительной линии с Южной Осетией. Люди рассказывают, что их задерживали, когда они ходили в лес за дровами, собирали урожай или же навещали могилы родственников. Порой задержать могут даже тех, у кого есть необходимая документация, к примеру, абхазский паспорт, говорится в исследовании. Это главным образом касается людей, которые переходят так называемую границу короткими путями вблизи своих домов, а не через Ингушский мост, так как это связано с затратой времени и финансов.
В прошлом году мы с мужем решили навестить дочь. Незадолго до этого мне сделали операцию. Я прошла 15 курсов химиотерапии. У меня еще даже волосы не успели отрасти. Провели у дочери день и на второй собрались обратно. Я предложила мужу вернуться короткой дорогой. Я шла впереди, муж за мной. Они, как оказалось, прятались в лесу. Сказали, что мы задержаны. Я сказала, что навещала дочь, была в Гале у родственников, что у меня есть паспорт. Но нас все равно задержали. Вечером в 10 часов отпустили, отвезли нас в Гале. Штраф не выписали.
Между тем, размер штрафа периодически увеличивается. Если до 2016 года, говорится в исследовании, он составлял 2000 рублей, 80 лари, то сейчас сумма в 10 раз больше, 20 тысяч, а это около 700 лари. При этом, согласно статистике пограничной службы Российской Федерации, приведенной в исследовании, в период с 2009 по 2016 год число задержанных на разделительной линии с Абхазией составило 14 тысяч человек, говорит автор исследования Нино Цагариишвили.
В последнее время нарушения прав человека на этих территориях, скажем так, стали восприниматься как норма. Нет реагирования. Люди свыкли, что в данных обстоятельствах у них нет выхода. Мы полагаем, что эти истории, которых действительно очень много, которые повествуют об ежедневных страданиях этих людей, важно, чтобы общество было более информировано об этом. Также следует начать работу на международном уровне с международными организациями.
О чувстве безнадежности среди местного населения говорит и соавтор исследования, бывший народный защитник Учен Ануашвили.
Исследование затрагивает много вопросов, но главное, что эти люди потеряли всякую надежду. Молодежь практически вся разъехалась. Задержания производятся действительно очень часто. Речь идет о тысячах человек. Имеет место несоответствующее обращение. Им не дают контактировать с семьей. Есть факты пыток, несколько смертей. Люди при неустановленных обстоятельствах были убиты. Между тем, и мы говорим об этом в исследовании, реагирование грузинской стороны недостаточное.
Авторы исследования разработали ряд рекомендаций. Среди прочего, они призывают МВД Грузии обеспечить эффективное патрулирование у разделительных линий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей. Дискриминация по религиозному признаку совершенно неприемлема. Так оценивает лидер силы в единстве Григол Вашадзе инициативу председателя Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сасиашвили. По его же словам, законопроект подготовлен неразумными и одноклеточными людьми. О грузинской мечте сказана фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда». То, что армия нуждается во внимании, и эта так называемая власть не обращает внимания на армию, и у нас размножились ложные религии, которые освобождают людей от армии по непонятным причинам, якобы они священнослужители, что является насмешкой над нашим государством и вооруженными силами. Это все мы понимаем. Однако сам законопроект подготовлен неразумными одноклеточными людьми. Нельзя это так формулировать. Нормальное, как будто благородное начинание в итоге сформировалось опять в глупое решение. Каждый гражданин обязательно должен исполнить свой долг перед государством и вооруженными силами. И я хочу вам сказать, что не существует европейской страны, где есть призывная армия и где человек говорит, что не может служить в вооруженных силах по своим религиозным соображениям, поскольку на это есть простой ответ – пройди альтернативную службу. Однако дискриминация по религиозному признаку совершенно недопустима, заявил Григол Вашадзе. По информации Интерпресс Ньюс, Бюро парламента Грузии, завтра, 18 марта, будет представлена инициатива Ираклия Сасиашвили, согласно которой духовные лица, кроме православных, больше не смогут пользоваться отсрочкой военной службы. Погибшего в самопровозглашенной республике Абхазии 28-летнего Ираклия Кварацхелия похоронили рядом с могилой матери на братском кладбище в Сенаке. Гражданская панихида прошла в церкви имени Иоанна Крестителя. По утверждению близких Ираклия Кварацхелия, они не верят в то, что он покончил с собой. У него отмечаются повреждения и почернения. «Я не верю в ту версию, якобы мой брат покончил с собой. Это я буду говорить всегда. Мой брат бы не покончил с собой, он жил церковной жизнью». Подождем заключения экспертизы, отметил брат погибшего Паата Узарашвили. Как сообщает Интерпресс Ньюс, Ираклий Кварцхелия погиб 12 марта на военной базе в Набакеве. По версии абхазских властей, он покончил с собой. В расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта селе Хурвалети спокойно. По заявлению местных жителей, у де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия большое число пограничников и их активное передвижение не наблюдается. Напряжение ситуации последовало после того, как руководитель расположенного в селе Хурвалети приюта для престарелых Люда Салия распространила в соцсети заявление и фото вооруженных лиц в масках. Салия писала, что в Хурвалети во дворах населения стояли российские военные. По заявлению жителей села, распространенное в Facebook, фото было сделано в граничащем с Хурвалети осетинском селе Дзукаанткари. Вы прослушали основные региональные новости к этому часу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ингушетии отмечается активизация деятельности оппозиционных сил. Как и осенью прошлого года, власть сама послужила катализатором всплеска политической активности своих оппонентов. В правительство республики уже поступила заявка на проведение очередной акции протеста, несогласных с действиями местного руководства. С подробностями наш постоянный автор из Назрани Тимур Акиев.
Вызов на допрос лидеров оппозиционного движения Ингушетии привлек к себе максимальное внимание населения республики. 13 марта сотрудники ЦП попытались на одной из улиц Назрани задержать сопредседателя Ингушского комитета национального единства Ахмеда Погорова и доставить его в отдел, как они выразились, для беседы. Экс-министр МВД отказался выполнять требования сотрудников на том основании, что ему не вручили повестку. На месте, где произошел инцидент, стали собираться сторонники оппозиционеров. Погоров согласился побеседовать с сотрудниками в ближайшем кафе, а через какое-то время проследовал вместе с ними в ЦП. Туда же в этот день были вызваны еще два известных общественных деятеля Ахмед Барахоев и сопредседатель Совета ТЭИПов Ингушетии Малса Кужаков. Причина вызова активистов одна – выступление на митинге памяти, который прошел 23 февраля на территории мемориального комплекса в Назрани. Митинг был организован властями, поэтому представителям оппозиции не дали выступить, преградив им путь к микрофону. Чтобы не обострять ситуацию, оппозиционеры обратились к народу в нескольких десятках метров от официальной трибуны. Лейтмотивом всех требований не совмещать траурные мероприятия с Днем защитника Отечества и добиваться выполнения в полном объеме закона о реабилитации агрессированных народов и возвращении ингушам незаконно отторгнутых земель. Представители правоохранительных органов усмотрели в действиях активистов нарушение административного кодекса, которое выразилось в изменении установленного порядка проведения митинга. Еще ранее в разное время в ЦП на беседу по этой причине вызывали известных активистов Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева, Хасана Кациева и Мусу Мальсагова. 13 марта днем материалы по административному нарушению в отношении Мусы Мальсагова были направлены в Магадский районный суд. Но судья Тамерлан Долгоруев вернул их обратно в отдел полиции, так как протокол административного нарушения был составлен с нарушениями, самым заметным и грубым из которых была дата составления протокола – 13 февраля, то есть на 10 дней раньше инкриминируемого Мальсагова события. В тот же день, а точнее поздно вечером, попытались осмотреть в суде дела Погорова, Ужахова и Барахоева. Но так как дежурного судьи на месте не оказалось, а от рассмотрения дела другим судьей отказались уже сами обвиняемые, то рассмотрение их дел перенесли на следующий день. 14 марта Магадский районный суд не нашел в действиях Погорова и Барахоева состава правонарушения. Адвокат Погорова Джабраил Куриев был настолько убедителен в своих доводах, что в суде Панченко ничего не оставалось, как оправдать оппозиционеров. И действительно, как можно было нарушить порядок проведения митинга, если никто из участников акции с ним не был знаком? Министр по внешним связям национальной политики, печати информации Ингушетии Муслим Яндиев, чье ведомство, собственно, и организовало мероприятие, подтвердил в суде, что регламент митинга нигде не озвучивался. Дело Мусагова Ужахова судья рассматривать не стал из-за недостатка оснований для обвинения Ужахова в административном правонарушении. Возможно, исправленные протоколы о нарушениях Мальсагова и Ужахова будут направлены в суд повторно. Всего этого шума можно было избежать, если бы 23 февраля организаторы митинга предоставили слово оппозиционерам. Однако представители ингушской власти продолжают наступать на те же грабли, что и раньше. Неспособность некоторых чиновников дать четкие и ясные разъяснения по резонансным вопросам и событиям вызывает у населения недоверие к их словам и дает возможность оппозиции упрекнуть власть в игнорировании интересов народа. Вот и сейчас, когда в парламенте находится на рассмотрении вопрос о внесении поправок в конституционный закон о референдуме, в соцсети просочилась информация о том, что депутаты планируют изъять из закона пункт об обязательном праве граждан обсуждать на референдуме изменение территории и границы республики. Исполняющий обязанности спикера ингушского парламента господин Сукиев в спешном порядке попытался объяснить жителям, что никто не собирается лишать их права решать вопрос изменения статуса республики на референдуме, оговорившись при этом, что при голосовании закона в новой редакции в первом чтении по технической причине из текста закона выпал тот самый абзац, в котором говорится о праве граждан обсуждать изменение границ на референдуме. Каким образом депутаты при голосовании не заметили потери основополагающего пункта этого закона, Сукиев не объяснил, но пообещал ко второму чтению этот недостаток устранить. Выпавший абзац стал поводом для шуток, а сам законопроект поступил в прокуратуру для изучения его на соответствие федеральному законодательству. Оппозиция не стала дожидаться разъяснений властей и вердикта прокуратуры, заявив о проведении акции протеста в МАГАТЕ накануне рассмотрения парламентом во втором чтении скандального законопроекта. Инициатором акции протеста выступило общественное движение «Опора Ингушетии». Оппозиционные информационные ресурсы активно призывают жителей Ингушетии выйти 26 марта на митинг и заявить о своем праве обсуждать на всенародном референдуме любые вопросы, касающиеся территориального обустройства республики. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Речь бывшего юго-осетинского президента Эдуарда Кокойты в Сухуми на памятном мероприятии в день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша стала демаршем против московских кураторов. Моя коллега Нана Плиева обсудила вопрос, который давно обсуждают в кулуарах, с абхазским политологом Алхасом Тхагушевым и юго-осетинским общественником Тимуром Цурбати.
Эдуард Кокойты сказал вслух то, о чем многие давно говорят в кулуарах, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Речь бывшего юго-осетинского президента в Сухуми на памятном мероприятии в день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша превратилась в демарш против московских кураторов. Он обвинил российских чиновников во внедрении конвертного права и попытках сделать крайними наши народы, цитата, «не для того мы боролись и воевали, чтобы кто-то проводил над нами эксперименты», заявил Эдуард Кокойты под аплодисменты зала. Как памятная речь превратилась в пламенную, какие болевые точки выявила, говорим с абхазским политологом Алхазом Тхагушевым и югостинским общественником Тимуром Цхурбатя. Добрый вечер, господа. Алхаз, почему сидящие в зале люди так горячо поддержали критику московских кураторов из уст бывшего югостинского президента Эдуарда Кокойты? На ваш взгляд, какой нерв он задел?
Ну, я думаю, какую-то актуальную тему человек озвучил, она нашла отзыв, наверное, в аудитории. Никакой другой причины такой реакции я не вижу.
Но это вызревало, вот это вот недовольство, которое аккумулировал и озвучил Эдуард какое-то время. Для вас это стало неожиданностью?
Нет, не стало неожиданностью, но, видимо, это первый такой пример публичного такого заявления еще и осетинского политика, юго-осетинского политика в Абхазии. Мне сложно представить, ну, то есть я не помню сейчас, чтобы кто-то из действующих политиков в Абхазии открытым образом это недовольство, ну, вот так выражал. Хотя кулуарно многие недовольны существующим положением вещей, многие высказываются в средствах массовой информации, в статьях. Эта мысль, она звучит все громче и громче.
Понятно, что это был политический жест Эдуарда Кокойты, который не первый год пытается вернуться в игру. Ему не дали на президентских выборах, судя по всему, не допустят сейчас на парламентские, не без участия кураторов. Каков его расчет, на ваш взгляд?
Ну, Кокойты у нас стал профессиональным политиком и действует так, чтобы увеличить или набрать побольше число очков, голосов, чтобы его люди прошли в парламент. Я не думаю, что Кокойты это сделал полностью самостоятельно. Он человек такой, у которого все заранее согласовано. Южная Осетия никак не может игнорировать Россию, так же, как и Абхазия.
Согласовано с кем?
Высказал просто, ну, с той же Москвой. С той же Москвой, с теми же кураторами. Я не помню, чтобы какой-то самостоятельные шаги предпринимал в этом направлении. Он все согласовывал и был очень компромиссным политиком всегда. Даже его так выступления у него были на таможне, он осетинские интересы защищал. Но это всегда было с одобрения Москвы, так скажем. В данном случае вот эта его идея очень популярна, в том числе в самой Южной Осетии. Он наберет очки. Но не надо забывать, что какой-то в Южной Осетии у него есть часть сторонников, которым он сделал много хорошего, но большая часть народа, ну, прямо так скажем, не очень к нему хорошо относится. Ибо те финансовые потоки, которые шли при какой-то, сейчас они больше не идут. И как бы то ни было, я вовсе не сторонник Бибилова, но из этих двух людей я бы предпочел Бибилова, потому что при Бибилове их крупных финансовых потоков не идет бесконтрольно. Какой-то все это проворонил. Сейчас его попытки набрать очки, мне кажется, просто ну политическим ходом, больше ничем.
А его, это, на ваш взгляд, допустят к выборам?
То есть парламентская партия.
Народники?
Есть парламентская партия. Народники. Не допустить ее никто не может. И он сейчас попытается, вот это сейчас его очередная попытка, чтобы он стал более популярен в Южной Осетии, и чтобы с его партия набрала как можно больше голосов. Я не думаю, что это у него пройдет. Люди все-таки привыкли думать. И его вот популистские заявления, так скажем, я не думаю, что сыграют роль. Но хотя народу это, конечно, нравится. Мы понимаем, что кураторы непонятно на кого работают. Понятно же, что это не первое звено в российской власти. Это обыкновенные чиновники, которые вполне могут работать не на тех людей. Мы все прекрасно знаем, что Россия однозначно хочет, однозначно, я у меня в этом нет сомнения, чтобы и Южная Осетия, и Абхазия как можно больше сами зарабатывали. Это в их интересах, в интересах Москвы. А вот что в интересах куратора, это второй вопрос. Мы не можем быть уверены, что те же кураторы не работают во вред самой России.
Какую роль в общественном восприятии сыграл 2011 год в Южной Осетии? Я имею в виду отмену итогов голосования. Не без участия Эдуарда Кокойте все это тоже проходило.
Эдуард Кокойте в том тогда сыграл очень негативную роль. Очень негативную роль. Алла Джиоева была однозначно выбрана народом. Однозначно. Это был выбор народа. Хорошая или неплохая, это вопрос другой. И тогда кураторы просто физически наступили осетинам на горло. Они не дали им выбрать своего президента. При этом аргументы были полностью абсурдные, что Джиоева Алла якобы прогрузинская. Да не может она быть прогрузинская. Кого бы ни выбрали осетины, это будет самый пророссийский президент. Вот этого московские кураторы никак не поймут. У меня была личная встреча тогда с одним из кураторов, который прямо заявил, что следующие выборы, говорят, у вас будут честные. Ну как мы выйдем, они опять пытаются что-то тут рулить. Москва должна понять одну вещь, что никто сейчас так не за Россию, как мы, я думаю, как Абхазия, потому что хуже всего будет нам, если что-то случится с Россией. Поэтому мы пророссийские все однозначно, нет в Южной Осетии прогрузинских настроений, если, конечно, не считать Лениногорского района. Но там тоже это легко преодолимо. Поэтому заявление какое-то, это популизм, набрать очки, это популярная идея в народе. Кураторам все относятся плохо.
Абхазия в этом году будет выбирать президента. Заметна ли роль кураторов сейчас? Кому они отдают предпочтение? Кто их фаворит, если таковой существует сейчас?
Ну, я прежде всего хотел поддержать вот эту мысль Тимура о том, что да, все недовольны этим, но опять же есть внутриполитический контекст. Юго-осетинский, я, конечно, не в курсе вот всех тонкостей. Мы стараемся внимательно следить тоже. Я тоже пытаюсь следить. Помню возмутительный этот случай тоже с отмененными выборами в Южной Осетии. У нас были здесь последние выборы, понимаете, они тоже были сделаны, можно сказать, в значительной мере по инициативе людей, которые представляли куратора.
Вы имеете в виду, Анквабо убрали, Хаджимба не без поддержки Москвы стал президентом?
Ну, я имею в виду, что это сейчас уже такой секрет, который ни для кого не секрет, что эти люди способствовали. Конечно, не было все так упрощенно, так нельзя это воспринимать, но то, что они играли на такой результат, я думаю, что это для всех очевидно. И то, что были определенные договоренности какие-то предварительные, то, что там оформилось потом в новый договор и многие другие вещи. Вот. Ну и потом мы тоже с интересом читали...
Взломанную почту.
Да, это почту, так называемые сурковские чтения у нас были уже дважды это случалось, и много интересного мы тоже узнавали. Понимаете? Поэтому здесь мне сложно сказать, кого конкретно поддерживают люди, представляющие офис Суркова, но они какую-то работу наверняка ведут. А другой вопрос, нужно ли это России, действительно, отражает ли это интересы России, я очень сомневаюсь. Честно говоря, это очень сомнительная такая стратегия, да, вмешиваться во внутриполитический процесс, потому что сейчас, например, можно открытым образом, то, что продемонстрировал тот же какой-то, да, в своей речи, то есть можно обозначить начать вот привязывать какие-то провалы, какие-то проблемы с политикой вот российских кураторов. Нужно ли это, как бы, и работает ли это на интересы России, я очень сомневаюсь. Но я предполагаю, что, конечно, с приходом именно Суркова как бы, на эту должность многое поменялось. Потому что раньше были другие кураторы.
И, поменялось в худшую сторону?
Ну, я думаю, что в худшую, да. В худшую. Политика это крайне несбалансирована, и она заключается, как мне кажется, в том, чтобы, значит, работать с какими-то группами людей, которые, в общем-то, многие из них имеют неоднозначную как бы, репутацию. Ну, я могу точно сказать, в абхазском обществе, да, либо коррумпированы, либо какой-то шлейф там за ними есть. Мне кажется, что это та модель, которая реализуется там на Северном Кавказе. Это такая управляемая коррумпированная элита. Ну, вот на это делается ставка. Если делать на это ставку и таким образом поддерживать какие-то группы, то, я думаю, это всегда будет уязвимая позиция. Мне кажется, вот именно российским интересам и России это не нужно, да, как стране, которая могла бы себя спокойно позиционировать, как страна, которая поддержала, у которой, как я Тимур правильно сказал, большая, огромная поддержка в наших обществах, что в Абхазии, что в Южной Осетии. И, в общем-то, мне непонятно, почему нужно влезать в этот внутриполитический процесс и пытаться здесь все контролировать. Получается у них, я бы сказал, ну, из рук вам плохо.
Почему? Почему она не работает, на ваш взгляд? Все-таки, может быть, работает, если она приводит к тем результатам, что в одном случае отменяют выборы, в другом выбирают того, кто в данный момент удобен.
Я исхожу из интересов, опять же, России, российских интересов. Да? Если говорить об узких интересах каких-то групп, наверное, они добиваются этого. Но если говорить о российском интересе, там, скажем, в Абхазии, в Южной Осетии, я думаю, это наносит и репутационный, и любой другой ущерб. Да? Потому что никакого развития в итоге мы не видим. Потому что во всех сферах как бы откат происходит. Люди, которых они с их позволения или с их как бы разрешения, да, приходят к власти, но у них все валится из рук. То, что касается Абхазии, у нас, к сожалению, ну, очень, очень сложно оценить ситуацию там, последних там, 4-5 лет, что это какой-то прогресс, что у нас в экономике рост, в социальной сфере что-то хорошее происходит. То есть очень много проблем. Но если вчера любые результаты подобные, да, там, мы бы никогда не увязывали с неким внешним влиянием, то сегодня люди имеют возможность это делать. И речь, в общем-то, какой-то, и реакция на его слова, это, ну, вот прямая иллюстрация того, что люди так это воспринимают.
А не является ли Владислав Сурков фигурально даже неким коллективным громоотводом для местных элит? Теперь во всем виноват он? То есть не является ли он удобным пугалом?
Ну, согласен, да, конечно. Я думаю, что коррумпированное чиновничество при случае всегда может прикрываться тем, что вот им выкручивают руки, им что-то не дают делать и так далее. И это тоже такая вот, понимаете, ситуация, при которой они, с одной стороны, пытаются работать с этими людьми, а с другой стороны, эти люди при первой же возможности как бы их же и подставляют. А в итоге мы получаем, что общество не развивается, общество много проблем, много вопросов. И сейчас, например, вот у нас выборный год. Я очень надеюсь, что российская позиция, да, как-то она претерпит изменения и не будет какого-то явного, такого грубого вмешательства в выборный процесс. Если будет, ничего хорошего из этого не выйдет.
Вы имеете в виду, не укажут на фаворита? Да. Прямо.
Ну, вы знаете, уже были такие примеры в абхазской политике, когда пытались указывать на фаворита, и фаворит с треском проваливался. В абхазской истории это есть, да. Например, история 2004 года – это, ну, вот яркий такой пример.
Тимур, вы говорили о том, что наверняка Эдуард Кукойте сделал свое громкое заявление не без ведома других кураторов. Нет ли у критиков Суркова своих кураторов другой башни Кремля, и насколько в Южной Осетии понимают вот эти сложные процессы, которые происходят в самой России?
В Москве следует понять одну простую вещь. Вот она все время пытается привести к власти своего человека. И это неправильно. В Москве нужно просто...
Своего-то какого?
Ну, управляемого ими исполнителя, так скажем. То есть они не хотят свободного волеизъявления народа Южной Осетии. Вот если бы они поняли, что им надо поддерживать демократические институты в Южной Осетии, и тогда будет выбран президент народом Южной Осетии, который будет самый пророссийский, Не надо выкручивать ни осетинскому народу, ни абхазскому народу руки, навязывать ему чужую волю. Потому что воля и осетин, и абхаз мы сознательно выбрали пророссийскую ориентацию. Теперь Россия поступает так, что на ее же средства, руками ее же кураторов против России искусственно инициируются антироссийские настроения в Южной Осетии. Не надо этого делать. Это не в интересах России. В интересах России поддержать демократические институты в обоих республиках. И все будет, ну так скажем, чики-чики. То есть. Но тут я хотел бы сказать такую вещь, что за всем этим может быть, это мое предположение, потому что уж слишком явно кураторы действуют против России. Это просто очевидно, потому что настраивают осетин однозначно против России. И тут я думаю, может это грузинское лобби в Москве проталкивает через кураторов свои интересы, потому что...
Может они работают как умеют?
Не могут же они однозначно все плохо работать. Неужели никто не понимает, что чем самостоятельнее юго-осетинское общество, тем выгоднее России. Тем выгоднее и России, и нам самим, и абхазам тоже выгоднее. Чем более развито абхазское общество, оно никогда не пойдет на грузинскую сторону. А вот если все отстает и с помощью России не получается, то я Грузию в любом случае исключаю в ближайшие 50 лет.
Мы прослушали «Некруглый стол». Гостями были Алхаст Хагушев и Тимур Цхурбати. С ними беседовала Нана Плиева. 18 марта в 10 часов утра в Шалинском городском суде вынесут приговор по делу Аюба Титиева. В рубрике «Только хорошие новости» из Чечни рассказывает Александр Черкасов.
Больше года мы следим за этим процессом. И вы вместе с нами. Вряд ли кто-то из вас, слушателей, верит в виновность Аюба. И вряд ли кто-то надеется на справедливый, то есть оправдательный приговор. Прошлое, 42-е заседание 11 марта было весьма насыщенным. В прениях выступили обвинения, защита и сам Аюб. Если прокурорские речи были краткими и не особо осмысленными, их можно было бы свести к требуемому наказанию. 4 года общего режима, 100 тысяч штрафа, год ограничения в правах. То выступление адвокатов Марины Дубровиной, Петра Заикина и Ильи Новикова и самого Аюба Титиева невозможно здесь пересказать кратко. Это были слова, исполненные значением. Как будто для того, чтобы подчеркнуть важность момента, местная чеченская власть постаралась прибраться и навести марафет на месте действия. Подходы к административному кварталу в центре Шали охраняли силовики в форме с иголочки. Наверное, была какая-то ирония в том, что на въезде стоял камуфлированный УАЗ-патриот с крупной надписью «Шали ГБР», следящие за процессом оценят. Площадку перед бизнес-центром, где находится Шалинский суд, закатали в асфальт и разметили стоянку. Какой-то железякой закрыли яму на повороте к суду. Прошлым летом в нее провалился целый корреспондент «Эхо Москвы», когда местные росгвардейцы уважительно рассматривали его ссадины и поймавшую добычу дыру в земле. Теперь гвардейцы, вооруженные всем, включая кинжалы, не менее уважительно разглядывали металлический лист, скрывший ловушку для слонопотама. Развесистые деревья перед зданием опилили. Летом тут будет негде укрыться от жары. Зато на фасаде вместо вывески «Бизнес-центр» – Шалинский городской суд. Срам столба с трансформатором прикрыт гофролистом, а рядом – транспарант с изречением Ахмад Хаджи Кадырова о правосудии. Пожалуй, если бы процесс продлился еще полгода – Шали по благоустройству превзошел бы Нью-Васютин. В зале суда было буквально яблоку негде упасть. И тут сработала то ли установка сверху, то ли чеченское гостеприимство. Ряды кресел сдвинули, натаскали стулья чуть ли не со всего бизнес-центра. Хотя старший конвой не откликнулся на предложение запустить тех, кому не хватило мест, на скамью подсудимых в клетку к Аюбу, сделали по-другому. Скамью вынесли в зал. Адвокат Марина Дубровина подробно проанализировала показания свидетелей. Адвокат Петр Заикин не менее подробно материалы дела, письменные доказательства. Последним из защитников выступал Илья Сергеевич Новиков, который поднял планку обсуждения. Его слова я приберег под конец. В заключение выступал Аюб, сказав в частности, «При всем желании мы не сможем не исполнить решение суда. В этом вопросе я уповаю на Всевышнего. Если он считает, что я и дальше должен оставаться за решеткой, я приму это с покорностью». Но Аллах предписал нам бороться с несправедливостью, поэтому мы будем бороться до конца, до полного признания моей невиновности и наказания преступников. Аюб или Аюб в исламе – это библейский Йов, безвинно страдающий, но спорящий с небесами. Адвокат Новиков поворачивает дело иначе. Вот его слова. Мне эта история напоминает другой сюжет, историю деда Йова, Лота. Когда Авраам узнал, что Содом приговорен, так как погряз в грехе, потому что там развращают молодежь, а я считаю, что то, что происходило на этом суде, в части допроса свидетелей, молодых людей, которых заставили давать ложные показания, ничем не лучше, то он пытается у Бога выторговать прощение Содома ради тех праведников, которые в нем живут. Он говорит: «Неужели, если там есть хотя бы 50 праведников, ты не помилуешь город ради них?» Бог отвечает, что ради 50 помилуют. Бог знает, сколько там праведников. Для него это не тайна. Может, 30? Ради 30 тоже. И так до 10. Не нашлось в Содоме 10 праведников, а праведнику Лоту пришлось бежать со своей семьей. В русской поговорке об этом сказано, что село не стоит без праведника. Те люди, которые затеяли все это, уверены, что в их селе без Аюба Титиева хватит этих праведников. Может, они думают, что на Корчелое не обрушится огненный дождь? Жители Содома тоже так не думали. Они считали, что Лот, этот чудак, защищает тех людей, которых не нужно защищать. И мы знаем, чем все это кончилось. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.